«Мне нужно побеседовать с пациентом», — серьезно объяснил он.
«Увы», — сказал Эрик, — «я согласен с заключением доктора Рикардс».
«Когда он сможет поговорить со мной?» — спросил Йона.
«Пока он в состоянии шока, ничего не выйдет».
«Я знал, что вы так ответите», — очень тихо сказал Йона.
«Состояние все еще критическое», — пояснила Даниэла. «Легочная плевра повреждена, тонкая кишка, печень и...»
Вошел человек в запачканной полицейской форме. Тревожный взгляд. Йона помахал ему, пошел навстречу и пожал руку. Он что-то вполголоса сказал. Полицейский прижал ладонь ко рту и посмотрел на врачей. Комиссар повторил полицейскому, что все в порядке. Врачам надо знать обстоятельства, им это очень поможет.
«Да, ну, значит», — произнес полицейский и тихо откашлялся. «Нам по рации сообщили, что уборщик нашел мертвого мужика в туалете, в спортклубе в Тумбе. Ну, мы сразу на Худингвеген, садимся в машину, там надо свернуть на Дальвеген и прямо к озеру. Яне, мой напарник, он вошел, когда я допрашивал уборщика. Сначала мы решили, что это передоз, но скоро я понял, что тут другое. Яна вышел из раздевалки, у него все лицо было белое, и он как будто не хотел меня туда пускать. Раз три сказал, ну и кровище. Сел прямо на лестницу и...»
Полицейский умолк, сел на стул и уставился перед собой, полуоткрыв рот.
«Не хотите продолжить?» — сказал Йона. «Ну да. Скорая приехала к клубу. Мертвеца опознали, а мне велели известить родственников. У нас народу не хватает, ну, мне и пришлось ехать одному. Потому что моя начальница, она сказала, что тип не хочет отправлять туда Яны в таком состоянии. И что это понятно».
Эрик взглянул на часы. «У вас есть время его послушать», — произнес Йона со своим протяжным финским акцентом.
«Этот, который умер», — продолжал полицейский, опустив глаза. «Он учитель из гимназии в Тумбе. Живет в новом районе, на горе. Никто не открыл дверь. Я позвонил несколько раз. Ну, и я не знаю, что меня толкнуло обойти весь дом и посветить фонариком в окно на задней стороне».
Полицейский замолчал. У него задрожали губы. Он начал колупать подлокотник.
«Пожалуйста, продолжайте», — попросил Йона. «Мне обязательно дальше, потому что я...»
«Вы нашли мальчика, маму и пятилетнюю девочку. Мальчик единственный, кто до сих пор жив.
Хотя я думал, я...»
Он умолк, лицо у него было совершенно белое.
«Спасибо, что пришли, Эрланд», — поблагодарил Йона.
Полицейский коротко кивнул и поднялся. Рассеянно провел руками по испачканной куртке и ушел.
«Все было залито кровью», — заговорил Йона. «Чистое безумие. Все израненные. Их били, увечили, рубили, а девочка... Ее разрубили надвое. Нижняя часть тела и ноги лежали в кресле перед телевизором, а...» Он замолчал и, прежде чем продолжить, цепко взглянул на Эрика.
«Такое ощущение, что преступник знал, что отец в спортклубе», — пояснил комиссар. «Проходит футбольный матч, а он судья. Преступник дождался, пока он останется один, прежде чем убить его. Начал разделывать, яростно разделывать. Потом поехал к нему домой и убил остальных».
«Именно в таком порядке?» — уточнил Эрик.
«Это мое предположение», — ответил комиссар. Эрик провел ладонью по губам, чувствуя, что у него дрожат руки. «Папа, мама, сын, дочка», — медленно подумал он и встретился взглядом с Йоной.
«Преступник хотел вырезать всю семью», — констатировал Эрик слабым голосом.
Йона сделал неопределенный жест.
«Именно так. Есть еще один ребенок, старшая сестра. Мы не можем ее найти. Ее нет ни в ее квартире в Сундбюберге, ни у ее приятеля. Не исключено, что преступник ищет и ее. Вот почему мы хотим допросить свидетеля, как только будет можно». «Пойду обследую его повнимательнее», — сказал Эрик.
«Спасибо», — кивнул Йона.
«Но мы не можем рисковать жизнью пациента, чтобы...»
«Я понимаю», — перебил Йона. «Но чем дольше мы будем тянуть, тем больше времени будет у преступника, чтобы найти старшую сестру».
«Может, вам осмотреть место убийства?» — сказала Даниэла.
«Сейчас как раз осматривают».
«Тогда поезжайте туда и поторопите полицейских».
«Все равно это ничего не даст», — ответил комиссар.
«Что вы хотите сказать?»
«Мы найдем там ДНК сотен, а может быть, тысяч человек».
Эрик вернулся к пациенту и встал возле койки, всматриваясь в бледное израненное лицо. Тяжелое дыхание, застывшие губы. Эрик произнес его имя, и в лице мальчика что-то болезненно сжалось.
«Юсеф», — тихо повторил он, — «меня зовут Эрик Мария Барк. Я врач, я обследую тебя. Можешь кивнуть, если понимаешь, что я говорю?»
Мальчик лежал совершенно неподвижно. Живот поднимался и опускался неровными толчками. Эрик был совершенно уверен, что мальчик понял его слова, но снова впал в забытье, и контакт был потерян. Когда Эрик через полчаса вышел из комнаты, Даниэла и комиссар разом взглянули на него.
«Он выберется?» — спросил Йона. «Слишком рано говорить наверняка, но он...»
«Мальчик наш единственный свидетель», — перебил комиссар. «Кто-то убил его отца, мать, младшую сестру, и тот же самый человек, весьма вероятно, сейчас как раз направляется к его старшей сестре».
«Вы уже говорили», — напомнила Даниэла. «Но, по-моему, полиции следовало бы заняться ее поисками, вместо того, чтобы мешать нам».
«Разумеется, мы ищем ее, но поиски идут слишком медленно. Нам надо поговорить с мальчиком, он наверняка видел лицо преступника». «Может пройти не одна неделя, прежде чем мальчика можно будет допросить», — проговорил Эрик. «Я хочу сказать, но нельзя же невероятными усилиями вернуть его к жизни и тут же сообщить, что вся его семья мертва».
«А под гипнозом?» — спросил Йона. В помещении стало тихо. Эрик вспомнил, как снег падал на Брунсвикен, когда он ехал сюда. Как он кружился между деревьями над темной водой.
«Нет», — еле слышно прошептал он. «Гипноз не поможет?» «Я не могу», — ответил Эрик.
«У меня отличная память на лица», — сказал Йона с широкой улыбкой.
«Вы известный гипнотизер. Вы могли бы...» «Я обманщик, шарлатан», — перебил Эрик.
«Не верю», — ответил Йона. «К тому же сейчас гипноз необходим».
Даниэла покраснела и улыбалась, уставившись в пол.
«Я не могу», — выговорил Эрик.
«Вообще-то сейчас я отвечаю за пациента», — громко сказала Даниэла. «И мысль о гипнозе меня не слишком привлекает».
«А если вы сочтете, что для пациента это не опасно?» — спросил Йона.
Эрик понял. Комиссар с самого начала решил для себя, что гипноз — кратчайший путь. Идея с гипнозом не только что пришла ему в голову. Йона Линна просил его приехать в клинику лишь для того, чтобы попытаться уговорить его загипнотизировать пациента, а вовсе не как эксперта по шоковым состояниям и тяжелым травмам.
«Я обещал себе, что никогда больше не буду заниматься гипнозом», — произнес Эрик.
«Ладно, я понимаю», — сказал Йона. «Я слышал, что вы были лучшим. Но, черт возьми, я обязан уважать ваш выбор».
«Мне очень жаль».
Эрик посмотрел в окошко на пациента и повернулся к Даниэле.
«Ему дали десмопрессин?»
«Нет, я решил погодить с этим».
«Почему?»
«Риск тромбоэмболических осложнений».
«Я следил за обсуждением, но не думаю, что риск действительно есть. Я все время даю десмопрессин своему сыну», — возразил Эрик.
Йона тяжело поднялся со стула.
«Я был бы вам благодарен, если бы вы порекомендовали другого гипнотизера», — сказал он.
«Но ведь мы не знаем, придет ли пациент в сознание», — ответила Даниэла.
«Но я рассчитываю, что...»
«А чтобы его можно было погрузить в гипноз, он должен быть в сознании», —
закончила она, усмехнувшись краем рта.
«Когда Эрик обратился к нему, он услышал», — заметил Йона.
«Не думаю», — пробормотала Даниэлла.
«Да нет, он меня услышал», — подтвердил Эрик.
«Мы должны спасти его сестру», — настаивал Йона.
«Я уезжаю домой», — тихо сказал Эрик. «Дайте пациенту десмопрессин и подумайте о барокамере».
Он вышел, идя по коридору и потом спускаясь в лифте, снял халат. В холле было несколько человек. Двери открыты, небо чуть-чуть прояснилось. Выворачивая с парковки, Эрик потянулся за деревянной коробочкой, лежавшей в бардачке. Не отрывая взгляда от дороги, подцепил пальцем крышку с пестрым попугаем и дикарем, выудил 3 таблетки и торопливо проглотил их. Утром ему надо поспать пару часов, прежде чем разбудить Беньямина и сделать ему укол.